Хорошо. Было у нас с вами пятая глава. Было у нас с вами пятая глава, и это самое. И давайте ее попробуем вспомнить в контексте. В контексте того, что Павел пытается изложить в отношении к римлян. Да? Это хорошо, что вы помните. Я прошу, сейчас давайте вспомним контекст этой главы. Ну, то есть, как она вписывается вообще в то, что мы с вами уже читали до этого, да? То есть, там у него явно было такое, что у него мысль развивалась, да? То есть, он имел, то есть, это послание, то есть, я к чему? Это послание имеет логику, да? То есть, такое, то есть, что человек сел, да, конкретно Павел сел и задумался, что бы вот мне им написать? Ну, и почему я вот это напишу? И почему я напишу это так? То есть это не так, что вот у него мысль куда побежала, он все это на бумаге изложил, потом это все выдал, и они вот пускай думают, как это теперь, как с этим разобраться, да? Нет, я думаю, что все-таки, ну, как раз вот, как вот как раз послание Павла для меня очень, мне очень нравится тем, что они всегда логичны. То есть у него всегда есть, как это сказать, ну, динамика, то есть развитие мысли. То есть вот он начинает с чего-то по конкретной причине и приходит к чему-то. Тоже по конкретной причине. То есть это не так, что вот я начну, а как закончу, еще не понял. Это сам... То есть всегда у него есть какая-то вот в этом плане, ну, как бы структура, динамика. То есть вот это, вот этим мне, ну, вот Павел очень, очень как бы импонирует. Поэтому с самого начала, если вспоминать, да, то он пишет, и что я у вас ни разу не был, но очень хочу вам написать, почему. Да, чтобы вы имели твердое основание вашей веры. То есть потому, что я апостол язычников, и поэтому мне дана такая благодать благовествовать язычникам, вы тоже в том числе, потому я с вами хочу поделиться теми вот основаниями веры, которые, в общем-то, я, ну, понял, принял и держусь. Да? Вот. И говорит, я хочу этим вас благословить, если, говорит, Бог даст, побываю у вас, и вы меня благословите чем-то, да? Ну, в плане вашим свидетельством каким-то. А так, в общем-то, вот, пока что примите мои благословения, да? И он начинает развивать свою мысль, да, о чем хочет написать. Начинает он с чего? Начинает с того, что, да, что на самом деле Евангелие очень ценно, да? Евангелие очень ценно. Говорит, я служу Евангелию, Евангелие само по себе очень ценно, и ценно оно почему? Потому что все согрешили. Евангелие, оно спасение, но нужно-то, но почему? Может, это какая-то такая эксклюзивная информация. Кто хочет, Евангелие читает, кто хочет, Коран читает, кто хочет, может быть, Бхагавад-гиту читает, кто хочет, может быть, еще что-то почитает. Ну, в принципе, какая разница, все дороги ведут в этот самый рай, да? То есть, как кто не идет, как вот многие говорят, вот Бог это какая-то вот верхушка горы, а кто с какой стороны к этой верхушке лезет, там одни там потруднее выбрали себе путь, другие полегче, там одни там покрасивее, другие поскушнее себе путь выбрали. Ну вот лезут они, в конце концов, все на этой верхушке встретятся, да? Вот чтобы такое вот исключить, ну, понимание, да, он как раз начинает с того, что, в общем-то, Евангелие вещь ценная. Но. Нужно оно почему? Потому что все люди находятся в погибшем состоянии, безобразном погибшем состоянии. Бога как Творца игнорируют, да? От этой свободы от Бога обезумели и творят беззаконие немерено. Да? И в итоге, в конце концов, то есть Богу ничего не останется, как все это дело прекратить праведным судом. Да. Вот, то есть такая на самом деле очень страшная перспектива и картинка он вырисовывает. Он говорит, потом дальше вторая глава посвящена, как мы говорили, хорошим людям. А что с людьми, которые, ну, как бы вот, ну, не совсем безобразные, да, то есть которые что-то как будто хотят и что-то как будто пытаются сделать в своей жизни, да, религиозные люди, там, люди эти самые, там, ну, совестливые, там, или еще что-то такое, да. Что он про поводу них говорит? То, что знать-то они знают, а исполнить они его, к сожалению, не могут. И совесть их будет обличать, да, конечно. И закон их будет обличать, да, безусловно. Но сделать с этим человек, к сожалению, ничего не может. То есть он говорит, вот, иудей, хорошо, знаю закон, замечательно, понимаешь, что хорошо, что плохо? Безусловно. Можешь даже других научить этому. Вообще хорошо. А говоришь, что ж ты других учишь, а сам исполнить не можешь. Поэтому ты, это тебя, естественно, тоже никаким образом не спасет. То есть, получается так, что Евангелие нужно и для людей, знающих волю Божью, и для людей Божьей воли совершенно не знающих, и для грешников безобразных, и для грешников приличных. То есть, неважно, для всех абсолютно, то есть Евангелие является единственным, я подчеркиваю, единственным шансом на спасение. Потому что других вариантов человечеству спастись не дано. Вот. А об этом третья глава. Он говорит о том, что это самое...
Бог верен и праведен в суде
своем. Да, что Бог верен и праведен всегда в своих путях. Человек, как выясняется, всегда неправеден и лукав и лжив, да? Устраивает ли, то есть, ну как бы сказать, устраивает ли Бога такая позиция человека, и может ли такая, ну как бы сказать, и может быть это Богу, Бог, может быть он рассматривает тоже вот эту тоже древнюю, как это сказать, такую дилемму в отношении, которая до сегодняшнего дня существует, Бог, то есть добра и зла, то есть может ли добро существовать без зла, да, в начале этой главы. Он говорит об этом немножко, потому что многие и тогда, и многие сегодня, они, и многие восточные религии, философы, буддизм конкретно в этом плане, очень продвинутая философия, потому что даже не религия, религию сделали, это была философия вначале. Будда это философ, кстати, который был атеистом, он не верил в существование Бога. Он рассматривает вот эту тоже, вот этот такой момент, он говорит, а что, ну если уж, ну как на фоне нашей неправедности и злобности, так скажем, Бог выглядит очень хорошо, то может быть
нам делать,
да, то может быть нам, ну как бы, то может быть Бог нас и как это и примет, да, как часть, так сказать, мироздания, необходимую для ну, оттенения его святости и красоты, то есть как в общем-то в этом мире принимают, ну в смысле как многие философы в этом мире говорят, что если бы не было зла, то не было бы и добра. Православные философы говорят, не согрешишь, так и не покаешься. То есть, одно без другого, ну никак. То есть, это сам. Поэтому вот с этим вопросом он говорит, как быть, да, в начале третьей главы. И потом делает вывод, что, ну, никак. То есть, Бог не прием, то есть, Бог может обойтись без зла. А вот и он останется Богом по причине его святости, по причине его суверенности. Он может, он Бог сам в себе, да? То есть ему не надо, как это сказать, ему не надо фон какой-то плохой, на фоне которого он бы выглядел хорошим. То есть он живет, и он имеет эту жизнь сам в себе, и этой жизнью он доволен, и, в общем-то, ничего, чтобы, ну, как сказать, утверждало его во мнении, что он сильно-сильно нужен. Ну, как бы особо и не надо, никто такой. То есть Господь, он, ну, вот это вот, как это сказать, Господь свят. То есть это слово святость, это отделенность. То есть Бог святой, то есть он самодостаточен. Он может жить сам по себе, он может жить самостоятельно, и ничего не надо, чтобы он почувствовал себя Богом. То есть он таким является, самом себе. Да? То есть величина огромнейшая, масштаб неимоверный, все вокруг им и для него, и к нему, и для того, чтобы он еще большим себя почувствовал, и еще более значимым, и еще более святым, никакой пакости ну, не со стороны до человека не надо. Да. Поэтому он говорит, нет, не надо, все. То есть этот вопрос закрывает и говорит, раз нет праведного человека ни одного, в глазах Божьих, то Господь взял на себя инициативу по спасению. Да? С 21 стиха 3 главы он говорит о том, что он говорит, независимо от закона, не... Ой, там Карен, по-моему, не может попасть. Вы закрыли, что ли, все?
Ты закрыл?
Что-то он там бродит, бедный, кругами. Да, тут у нас как в этом самом, как в Царстве Божьем. Кто не успел, говорит, не знаем вас. Свои все дома сидят.
Ну да, все делают.
Это самое. Он говорит, поэтому, говорит, независимо от закона, независимо вообще ничего, по Божьему суверенному желанию, Бог явил свою правду и спасение в Сыне Своем, Иисусе Христе. Так? Да. Да. И вот, и причем так, как он решил, так, как он выбрал, да, именно путь вот этот самый. Потому что мы с вами говорили, что у человека для Бога есть куча советов, как нас нужно спасать. И, в общем-то, мы постоянно ему советуем, это часто очень в молитвах наших, в наших просьбах и во всем остальном. Да?
И уверены, что знаем действительно лучше.
И уверен, да, уверены всем сердцем и всем разумением и всей крепостью души, что знаем лучше, как нас спасать. И в итоге на самом деле это большая проблема для нас, не для Бога. Потому что Господь, Он свой путь предусмотрел и свой путь нам показал. И сказал, вот мой Сын Иисус Христос, вот Его смерть за вас, вот Его воскресение ради вашего оправдания, вот Его слова, вот Его учение, да? Вот Его, ну, как сказать, вот смысл того, что Он сделал, да? Хотите вы это, принимаете, у вас все получается. Не хотите, давайте вы Богу советы, не давайте вы Богу советы, просите, плачьте, рыдайте, заламывайте руки, там, не знаю, что там, ругайтесь, шантажируйте, зубами скрежещите, ничего на Него, ну, не повлияет, да? Поэтому важна такая очень вещь, как смирение. То есть мы с вами знаем, что если мы смиряемся перед Господом, то тогда получаем благодать. Да? Если мы перед Богом не смиряемся, а пытаемся Ему рассказывать, что, как нас спасать, а я еще раз говорю, что к Богу ходят очень много людей. И в молитвах Господу рассказывают, как нас надо спасать. Да? По нашему мнению, чаще, я говорю, и, ну, как сказать, эти обычно советы, они, ну, не отличаются сильно большой фантазии, да, просят чего?
Здоровья
побольше, денег побольше, условия жизни получше. Ну,
конечно, я тогда буду хорошо
тебе. Да, и лет жизни тоже по это самое, и лет жизни тоже чуть побольше. Но все эти вещи, они на, как это сказать, на наше с вами спасение никаким образом всерьез не влияют. Люди, если вы, ну, как сказать, если вы наблюдательный человек, и, наверное, не первый год с Богом, то, наверное, вы заметите, что если ты хорошо живешь, то это не фактор твоего приближения к Богу. Если ты плохо живешь, это тоже не фактор твоего приближения к Богу. Да? Или нет?
Да.
Да. Или если хуже живешь, лучше, ну, как бы легче немножко. Ну, вот как-то я большой какой-то тенденции не заметил. Когда хуже, конечно же, немножко такие порывы к Богу больше, но в плохом состоянии, к сожалению, человек долго не протянет. Одна беда плохого состояния, то, что ты в нем долго не протянешь. То есть, если тебя Богу подтолкнет, но если тебе продолжать мариновать в страданиях, то ты просто-напросто помрешь. Да, начнешь роптать, и все вообще раскиснешь, да? Если тебя, ну, как сказать, если тебя вообще страдание градит, да, тогда начинаешь, да, тогда начинаются другие проблемы. То это самое, то разленишься, то, я не знаю, там, возгордишься, то вообще начнешь, ну, не вещь, что там творить. Да, ну нет, хорошее, когда хорошо все. Вот, поэтому факторы какие-то, о чем мы просим, да, в отношении там здоровья побольше, лет жизни побольше, лет жизни тоже нам ничего особо не прибавляет, не убавляет. Это самое. Мы знаем, дети могут к Богу прийти, и мы знаем, что люди до 90 лет живут, и к Богу не приходят ни на полсантиметра, да, что называется. Эти там финансовые наши обстоятельства и ситуация тоже нас к Богу не приближают и не удаляют. То же самое, да? То есть и бедные люди есть, и верующие, и неверующие, и богатые люди есть, как бы, и верующие, и неверующие. Потому что Христос сказал, трудно богатому войти в Царство Небесное, да? Но это и бедному также трудно войти в Царство Небесное. Просто... А ему проще, как говорил, это может толкнуть его к Господу, может быть, лучше, да, потому что надеющимся на богатство им сложнее в этом плане. То есть, по большому счету, вот эти все обстоятельства, о которых мы просим, и о которых мы думаем, что они нам послужат спасением, они, ну, как по большому счету, серьезно на наше спасение никоим образом влияют. Да? А на наше спасение влияет только что? Вера в Евангелие. Аминь. На наше спасение влияет единственный фактор – вера в Евангелие. Вот это то, что Господь для нас предусмотрел. Это конец с вами третьей главы. Четвертую главу он посвятил тому, чтобы немножко сформулировать, да, и показать нам важность веры. Брал он пример Авраама, отца евреев, которые, в принципе, могли понимать, что это, в общем-то, их прадедушка, то бишь это что-то непосредственно с ними, самое что на есть, тесно связанное, и говорил, и показал его пример, и сказал, чем Авраам мог оправдаться, какими делами. Обрезан он был еще до закона и Моисеева, но обрезан он был уже после того, как уверовал, да, то есть обрезание никаким образом на это не повлияло, хотя вещь очень, как будто бы для евреев ценная, важная, как знак завета. Законом он еще не повстречался, я имею в виду законом Моисеевым, потому что пришел он позже. Там еще что-то такое, то есть у него, в смысле, никакими делами он, исполнением каких-то дел он Богу угодить не смог. Единственное, вот что написано, да, доброго он сделал и достойного, это то, что он поверил Богу. Поверил Богу, и когда он ему сказал что-то, доверился ему, поверил его в силу, могущество и власть, и это вменилось ему в праведность. И он показывает, что так же, как Аврааму его вера вменилась в праведность, так же и нам вера наша вменяется в праведность. Так же самое. То есть мы, услышав Слово Божье из уст свидетель человека, свидетельствующего нам, может быть, или со стороны Писания непосредственно, понимаем, что это Бог обращается к нам. Поверив в это, мы с вами получаем спасение и оправдание. Самое, праведность, да, ту самую праведность. Потому что Бог, праведность засчитывает только тогда, когда ты поверил Ему. То есть ты стал на правильный путь. Ты к Нему повернулся лицом, пошел согласно тому, что Он тебе говорит, да, и это правильно перед в глазах Божьих, и он объявляет тебя праведным или правильным, да, как мы говорили. Вот, и, собственно, вот эту пятую главу, которую мы с вами читали и в прошлый раз, он посвятил тому, чтобы показать нам как раз вот основание нашей праведности, да. А наша праведность – это вера в Евангелие, в Иисуса Христа, да. И вот это, как сказать, потому что вера Авраама – это вера Авраама, и то, что Бог говорил Аврааму, он нам не говорил. Аминь? Аминь. Чтоб некоторые не путали. Потому что некоторые путают.
Нет, там такой русский эпизод, когда сын на гору.
Нет, сына никто на гору не хочет тащить. А вот про то, что будешь это самое землей владеть, и будешь этим, как... Отцом многих народов, многим нравится, они хотят это иметь. Поэтому, когда вера Авраама и то, что Бог говорил Аврааму, это он говорил ему, и это вера его. Да? А наша вера, это то, что он... То есть, это, наша вера, это наша вера в Иисуса Христа. И и кто такой Иисус Христос, он посвящает этому пятую главу нашу. Да? Вот, потому в начале этой главы он говорит о том, что мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, и даже те неприятности, которые у нас в нашу жизнь происходят, они тоже не помеха для нас, да? Почему? Нет, скорби не закаляют, это неправда.
Надежда.
Надежда. Скорби ничего не дают. Кроме проблем, скорби и ничего не дают. Постановка, ответ неверный. Бог использует скорби для нашего изменения. Вот это правда. А то, что скорби что-то делают хорошее в нашей жизни, бросьте. Никому никогда ничего скорби хорошего в жизни не приносили. Кроме неприятностей и кроме страданий и боли, скорби без Бога ничего в нашу жизнь не принесут. посмотрите на страдающих людей без Бога в этом мире. Они стали лучше? Нет. Комок нервов, что называется. Жалуются, плачут, как это сказать, ропщут, страдают, депрессуют, что называется, ничего хорошего.
И я имела в виду увидеть в скорбях любовь Божию.
Ага, это другое дело. Тогда надо говорить. Поэтому, но я специально взял вашу фразу, потому что на самом деле многие думают, что скорби делают людей лучше. То есть в этом мире, может быть, особенно христиане, им кажется, что скорби делают людей лучше. Вот нужно терпеть в скорбях, потому что вот тогда ты станешь лучше.
Нужно... Но никто не просит себе скорби.
Ну, никто не просит, но вот так вот хотят относиться к ним так, что вот понимая, что вот скорби будет лучше. Нет, я говорю, сама по себе скорбь ничего, кроме худого, в вашу жизнь не принесет, если там нет Бога. Поэтому если в скорбях к Богу не обращаться, а просто, что называется, тупо терпеть, то ничего хорошего у вас не получится. Да, только просто, ну, просто нервы себе и ближним своим вымотаете этими терпением своим. Если с Господом, тогда все по-другому. Потому что Бог на самом деле использует скорбь для того, чтобы нас изменять. Да? А всяко. Воспитать, возможно, научить, возможно. Там процесс очень творческий. У Бога вообще все очень творчески. Не обязательно, что он тебя будет там воспитывать, или не обязательно, что он еще что-то будет делать. Он очень, ну, как сказать, он очень в этом плане многогранен. То есть он очень, как это сказать, очень творчески подходит к этому вопросу. То есть он может использовать для разных вещей, совершенно для разных. Может быть, даже мы себе не представляем никаких. Так. И далее он, то есть Павел начинает говорить о чем? Что даже, кстати, вот мы немножко от антискорби отвлеклись, про сюжетную линию забыли. Значит, он говорит, у нас замечательное с вами сегодня состояние, мы в мире с Богом. Здорово, хорошо, да? Даже скорби нам не помеха по причине какой? Что Бог с нами, и вот эти скорби он использует для нашего изменения, да? А самое главное, что с 7 стиха он говорит, Христос, наше спасение и любовь Божью мы с вами видим в Иисусе Христе. Он открыл эту любовь нам. И эта любовь в том, что мы знаем, или понимаем, или верим. Во что? Да, что полюбил он нас, и умер за нас, и спас он нас, что называется, ну, еще до того, как мы даже что-то там пытались и хотели. Да? Путь спасения он для нас проложил такой. Точнее, так правильно сказать. Вот. В итоге, когда мы враждовали с ним и были грешниками еще, он уже позаботился о нас. А тем более, говорит, сегодня и сейчас он любит нас и заботится, когда мы стали уже его детьми. И это тоже очень замечательно и хорошо. И в завершении с 12 стиха до 21 он сравнивает вот с такой вот, ну точнее так сказать, он даже не сравнивает, а он показывает силу Иисуса Христа в спасении на фоне Адама, ветхого человека. Да? То есть я именно хочу подчеркнуть, что он не просто сравнивает, анализирует, кто такой Христос, кто такой Адам и так далее, да? А именно в сюжете я хочу, чтобы вы поняли и увидели, что он говорит, что Христос наше спасение, на самом деле, потому что он нас полюбил, ну, мало ли что полюбил. Можно любить, я вот, может быть, китов сильно люблю, а вот их там китобои норвежские валят, а сделать ничего я не могу с этим делом, да, и вот могу только там плакать по телевизору, когда как этого там очередного кита там затягивают на борт, на консервы, это самое. Так вот, чтобы мы понимали, что любовь Христова, она не просто бессильная такая, и, ну, как сказать, вот я этих человеков люблю, а делать с этим ничего не могу, то есть, ну, как вот, ну, вот так вот, не хватает у меня на то ни сил, ни возможностей нет. Он как раз говорит, что Бог нас, то есть Христос нас возлюбил и показал нам свою любовь. Но самое главное и самое важное, посмотрите, вот насколько Бог в этом вопросе силен. Да? То есть об этом с 12 по 21 стих. Насколько Христос в этом вопросе, ну, в вопросе спасения, я имею в виду, вопросе, насколько Христос в вопросе спасения силен, да? Насколько он способен, да? Может ли он нас спасти вообще, да? Ну, хорошо, что он меня любит, но тогда вопрос у меня, может ли он меня спасти? Может ли он мне помочь, если он меня так любит? Да? И он доказывает, ну, на с 12 по 21 стих именно показывает и доказывает, что Христос имеет силу, имеет потенциал, имеет возможности. Он еще пока что не показывает конкретно, каким образом, подробно, да, не расписывает, но он хочет показать, что у Христа есть огромнейший потенциал для спасения человека. Почему? Потому что он показывает на фоне Адама, а Христос на фоне Адама смотрится гораздо более величественно и превосходно, да, и превосходнее, чем Адам. Так он говорит, вот посмотрите, говорит, если в Адаме вы получили такое жуткое наследие, как что?
Смерть.
Как смерть, как грех, как вот такую бестолковую жизнь, да, которую, в принципе, мы окружены с вами, да, и несмотря ни на что, да, мы, никто из людей не может из этого замкнутого круга вырваться, никто не может эту связь разломать каким-то образом, ни своей волей, ни своими какими-то там, ну, не знаю, там, героическими попытками и так далее, вот как вот, ну, брат и псих, и никак. То, он говорит, то, если вот в отношении Адама такая сильная связь, говорит, то в отношении Христа все гораздо более сильнее и серьезнее, могущественнее. Почему? Он говорит, потому что, если, говорит, через одного вошла через преступление, говорит, одного человека вошла смерть для всех людей, то он говорит, через праведность одного человека оправдание и жизнь всех и от многих преступлений. То есть, поэтому он говорил, что если вот в отношении Адама такая вот вещь, сделал что-то пакостное, да, незначительно, но пострадали все остальные за одно, да, то он говорит, то тем более у Христа, ну, как сказать, мы же должны понимать, что даже если физику учили, да, что как это, ну, как сказать, допустим, вот представляете, да, что вот, допустим, ну, допустим, какая-то вот, чтобы вам, может быть, нагляднее было, вот так, такая картинку можно представить себе, что, допустим, вот один шар, да, стояли вот шары, много-много шаров бильярдных, да, и один шар ударил, и эти шары разлетелись в разные стороны, да, пускай, ну, так скажем, может быть, даже возьмем по наклонной, да, и понеслись куда-то в пропасть. Вот эти все шары, там, допустим, тысячи этих шаров, то есть, ну, как преступление одного, то есть, или удар одного неправильный, он повлиял на то, чтобы они понеслись по наклонной, там, миллионы этих шаров, да, сдвинулись с места и покатились, да. И для того, чтобы их остановить, сейчас, то есть, вот там, чтобы пошло это все, достаточно было маленького, незначительного применения какой-то силы кинетической, да, то теперь, чтобы эту всю массу огромную остановить, миллионную, нужно что? Какая сила нужна? Огромнейшая сила, потому что вот это вот все, оно привело в действие такой огромный механизм, который, в общем-то, уже тонны этих шаров, уже не один там шарик, несколько там десятков грамм, а уже тонны этих шаров несутся в пропасть, да, и чтобы это все остановить, нужна сила, та же кинетическая, скажем, неимоверно большая, огромная, да, то он вот, ну, как вот эта вот картинка, она вот измерима с тем, что он показывает нам в отношении Иисуса Христа. Что, говорит, если вот преступлением одного Адама было сдвинуто в недобрую часть, в нехорошую часть, к смерти, все человечество, да, то чтобы остановить это человечество от смерти, да, понадобилась огромнейшая сила Иисуса Христа, которая бы остановила это все, и которая бы, ну, смогла как-то, ну, это самое, все это. И она неимоверно большая. Неимоверно больше, чем то, что было сделано Адамом. Да? Поэтому, вот, ну, как сказать, вот сравнивая, точнее, не сравнивая, точнее, на фоне Адама, показывая величие Иисуса Христа, Павел показывает и доказывает нам, ну, пока, ну, как закладывает в нас такой вот фундамент веры, что у Христа не просто любовь к нам, потому что, я говорю, можно любить, но ничего делать невозможно. Нету сил, чтобы сделать. А у него не только любовь к нам, у него еще и сила для того, чтобы спасти человечество, остановить все это, вот, ну, как это называется? вот это, все это сползание в пропасть. И в конце, самая же концовка, 20-21 стих, 20-21 стих, он говорит, закон на этом этапе, ну, как сказать, закон при всем при этом, он говорит, пришел позже, но смысл этого закона, как он здесь пишет, что даже законом, ну, как бы сказать, законом как бы даже увеличился грех, да? Мы с вами говорили тоже, на что это похоже, что, как это говорит, пока к врачу не ходишь, вроде как и здоровый. А как к врачу пошел, проверили тебя, да, и выяснилось, что у тебя оказывается и то, и сё, и пятое, и десятое.
Как они говорят, что нет здоровых, есть не проверенные.
Да, есть здоровые, не проверенные. Поэтому закон, он, в принципе, сработал вот таким вот образом, да, то есть, когда скажем так, закона не было, то вроде как будто бы человек живет, ну и как будто и ничего, и неплохое, да, как вот этот самый человек. Что, в принципе, мы наблюдаем с вами в этом мире сегодня, которые люди, которые безбожники, когда ты начинаешь с ними говорить, они говорят, а что, я вроде неплохой, как будто бы. Ну, редко такие есть, чтобы вообще уж прям вообще пусть, ну, как бы, ну, убежденные в том, что неплохие, редко таких встретишь. Даже вот, ну, последний там наркоман или последний алкоголик, да, он все равно еще что-то там хорохорится, где-то там до определенного, может быть, и есть какое-то дно, потому что спасаются еще такие люди, да, когда они там на самом деле уже дальше некуда, они там начинают что-то там пытаться Бога искать. А если еще какой-то там есть немножко запас плавсредства, то еще ничего, да, я могу остановиться, могу бросить, да не такой плохой, есть хуже меня, он тут вообще, а я еще, так что поэтому весьма и весьма. А в отношении закона, то есть тебя проверили, диагноз поставили, безнадежный, да? Безнадежный грешник. Поэтому он и говорит, что закон пришел попозже, но, говорит, когда закон этот пришел, то и, соответственно, и благодать увеличилась. То есть Божья милость, ну, в отношении того, чтобы все это было покрыто и прощено, тоже многократно увеличилась. Со стороны Иисуса Христа. То есть Господь показывает, могу, да? Могу, почему? Потому что не просто люблю, но еще и могу спасти. Не просто, как это сказать, так, о тебе там переживаю, но еще и имею возможность для того, чтобы ты мог быть спасен. Потому что, еще раз говорю, этот пример, ну, если что-то вспоминать, это пример шарами. Потому что это вот упрощенная модель того, о чем он пишет здесь 12 по 20, 19 стих. Да? Он говорит, преступлением одного, на самом деле, покатились в пропасть многие. Но неимоверной силой другого, это все движение, по нарастающей, скажем так, да, может быть остановлено. Поэтому Христос гораздо величественнее, гораздо могущественнее, гораздо превосходнее Адама. И законы Христа действуют также намного мощнее даже, не так же, а намного мощнее, и также непреложно, как закон греха и смерти. Да? Также и потому, что по-другому быть не может просто-напросто. Хорошо. Ну вот, так, я не знаю, там, поняли, слышали, не слышали, но вот так примерно выглядит вот послание Римлянам в такой немножко динамике, да, то есть как оно развивается, как оно приходит, да, потому что, ну, как это сказать, начинается с того, что необходимо Евангелие, а утверждение, потом доказательство, что необходимо по причине всеобщей погибели, и дальше путь к спасению через веру, и конкретно он теперь подходит уже к нашей вере, вере в Иисуса Христа. Собственно, и предмету нашей веры Иисусу Христу. Да? Он начинает вот так представлять нам понемногу, как это сказать, объект нашей веры или фундамент нашей веры, то бишь Иисуса Христа. Хорошо. Шестая глава. Я как-то так, не знаю. Вот.
Действие,
кто? Что? Куда? Но мы назвали это принцип праведной жизни. Принцип праведной жизни. Потому что то, что там вот как у вас названо в шпаргалке, оно правильно, но там нужно тогда сразу много пояснений. Потому что что такое закон духа жизни, тогда что такое закон там греха и смерти, нужно объяснять и так далее. То есть как бы, да, а тут немножко как бы, ну, прочитал, сразу как-то пояснить чуть-чуть. Вот. Поэтому, сделав утверждение, что Христос любит нас и имеет силу и способности нас спасти, Павел переходит уже непосредственно к чему? К способу, как Христос нас спасает. Конкретные пути, способу, как хотите, можете назвать, да? Потому что, да, это самое, мы уже, как бы сказать, если мы вот следуем за логикой Павла, да, то мы уже, ну, обрадовались тому, что Христос, оказывается, нас любит, и мы ему неравнодушны, потому что я еще раз, я всегда говорил и подчеркивал, и подчеркиваю всегда, что, ну, в отношении того, что без цельности, без бессмысленности вот этой идеи, когда люди со всех сторон там карабкаются на эту гору к вот этому самому Богу. Понимаете? Бог не гора, на которой можно закарабкаться. Все было бы не было проблемой, если бы это было бы каким-то, ну, скажем так, какой-то вот, если Бог был бы не святым, да? Если бы вот он был доступным для человека. Тогда, конечно, бы человек понемножку бы так докарабкался бы разными способами до Бога и зацепился бы, да, хорошо, и замечательно, и здорово, наконец-то дошел, да? Но дело в том, что наша проблема невозможности спасения лежит в святости Божьей и в его личностности. Вот если бы Бог был не свят, и если бы Бог был не личность, а какой-то абсолютный стандарт или абсолютный эталон, или абсолютная нирвана, как ее называют, или еще что-то такое, то вот этот вариант спасения был бы в жизни человека возможен. Да? То есть если бы Бог где-то вот, ну, был бы каким-то вот неподвижным, доступным и безличностным. Да? Вот как закон там, не знаю, там какой-то там, я не знаю, какой-то закон физики, да? То есть люди сначала не знали, допустим, о законе какой-нибудь там гравитации, допустим, а потом вот со временем изучая, следуя, не понимая, ошибаясь, но вновь пытаясь, они в конце концов пришли к пониманию того, что есть закон гравитации, и вот его формула, вот его механизм, вот его действие. И сказали «Ура! Теперь мы с Богом». Да?
И только так, и иначе.
Да, и только так, и не иначе. Вот если бы Бог был бы таким же, вот, ну, как сказать, неподвижным, безличностным и не святым, как законы физики, допустим, или законы, там, я не знаю, чего-то там, я не знаю, какого-то там вещества, но до чего-то люди еще не докопались, да, то тогда вариант самостоятельно добраться до Бога с разных сторон был бы возможен. Да? Но так как Бог, личность, а что такое личность? Личность — это суверенная, как это сказать?
Живой.
Да, суверенная оболочка, которая ну, захочет, откроет тебе себя, не захочет, извините, что ж ты узнаешь, как и вы личности. То есть захочет кто-то с вами подружиться, откроете ему сердце, будет он вас знать, не захотите вы с ним иметь дело. Ничего он от вас, ну, в смысле, о вас, а конкретно серьезно знать не будет, по большому счету. Вот. Поэтому, вот эту личностность Бога... А? А? Но он так себя открыл. До этого из его слов тоже мы можем понимать, что это была личность. Когда еще не было Иисуса Христа, а когда только Бог заговорил с людьми, мы могли понять и видеть, что это личность. Потому что он говорит, я полюбил вас, или я вот, ну, разочаровался, что это сделал. Он говорит, я хочу, и сделаю. Да, кстати, вот этот намек, что мы по образу и подобию ему созданы, тоже, ну, как бы немножко личность его показывает, открывает. Вот. Поэтому такая вот интересная у нас, ну, в отношении Бога, да, и это я тоже, ну, как бы, к обратному тому, что мы говорим, да, то, что он нас полюбил, ура, да, почему он нас полюбил, если он нас полюбил, то он решил нас спасти, он решил вот нам как-то вот открыть себя, открыть свой путь спасения, да, и только на основании его решения у нас есть шанс, Поэтому я говорю, что христианство единственная, как это сказать, дверь к спасению для человечества. Все. Ни мусульманство с его удивительным там, может быть, там упертым, как это сказать, с его упертой дисциплиной. Коран замечательная книга в плане подробно расписанных ритуалов и дисциплин. Оно гораздо в этом плане превосходит Библию. Люди, которые серьезно этим там занимались, сравнивали, они говорят, на самом деле в Коране все проще. Там, на самом деле, на все вот, буквально жизненные ситуации есть какой-то такой добрый совет. Да. Да, конечно. Там в отношении там буддизма замечательная философия. То есть, на самом деле, она красивая, стройная и так далее. Но, может быть, там даже, на самом деле, Библия где-то ему уступает. Там. Иудаизм в плане мистики, индуизм, точнее, в плане мистики, тоже очень удивительная книжка. И так далее. Но мы с вами знаем, что спасение, оно возможно только при наличии у Бога желания нас спасать. А это существует только в христианстве. Все остальное, оно как-то так. Мусульманский этот Аллах говорит, старайтесь, ребята, может, что-то у вас получится. Получится, я вас приму, не получится, ваши проблемы и так далее. Там еще какие-то другие вещи, и, соответственно, и во всем остальном так. Поэтому, когда мы узнали, что Господь любит нас, здорово, и мы узнали, что Христос силен, потому что Он такую вот огромную лавину остановил, да, этих вот падающих человеческих душ своей благодатью, то вопрос тогда очень важный и актуальный. Как же Он это делал? Как это возможно? Как это вообще практически, как это выглядит на самом деле? И в начале 6 главы Павел начинает с того, с фундамента нашего спасения. Он говорит, что же скажем? Оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? В плане того, что, если уж закончили на той мыслью, что, как это сказать здесь, 20-21 стих 5 главы, что как закон пришел позже, таким образом умножились преступления, когда умножился грех, стало преизобиловать и благодать Божия, потому чтобы грех царствовал к смерти, благодать воцарится к праведности. То есть, может быть, он говорит, как же он нас будет спасать, иными словами, то есть вопрос по-другому, как же он нас будет спасать? Может быть, просто простит всех и пустит после смерти, да, как многие говорят. Раз Христос за всех умер, тогда, все тогда и спаслись, раз он за всех умер, да. Если он всех простил во Христе Иисусе, то тогда... Что там, как это говорится, да, что напрягаться, да, дожди смерти, помрешь, от чего-то там, от цирроза печени, туберкулеза или сифилиса, да, всех Господь приберет к себе, скажет, заходи, дорогой, да, то самое, я тебя, все списываю, мы тебя вылечим, все списано, за все заплачено. Поэтому, что тут у нас? Он говорит, стали ли оставаться в грехе, чтобы умножилась благодать? Потому что такие вещи сегодня тоже звучат. Да? Вы слышали, может быть. Есть такое учение, называется универсализм в христианстве. Это ложное учение, которое как раз говорит о том, что если Христос умер за всех, и если Он любит всех, и если в Нем заплачено за все, то тогда неважно, как ты живешь, неважно, во что ты веришь, неважно вообще, знаешь ты про это или не знаешь, раз он все сделал за тебя, то только дождись, пока с ним встретишься. А как только с ним встретишься, сразу он скажет, дорогой, все хорошо, за все заплачено, заходи. Так вот, он спрашивает, Павел, хорошо, что же скажем, оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? Может быть, в этом спасение? Нет, никак. И дальше вот конкретно более подробно путь этого самого спасения. Говорит, мы умерли для греха. Как же нам жить в нем? Каким это образом случилось? Следующий вопрос, соответственно. Третий стих. Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Обращается он к этим к людям, которые на самом деле в церкви сегодня, а в церкви, Петр задал вопрос. Крещение является ли здесь, в данном случае, таким таинством, что называется, соединение с Иисусом Христом. принципе, я вижу и верю, что, ну, что оно не является, то есть потому что иначе бы этот разбойник на кресте не мог бы быть спасен, если бы крещение было необходимым таинством для попадания, ну, для нашего соединения с Иисусом Христом. Получается как-то так. Да? Вот эти вот моменты там, посвящен, не посвящен, и так далее, то есть оно как-то очень, ну... Ну, почему он не служил? Послужил, послужил, на кресте, пару минут на кресте послужил, недолго послужил, но послужил.
Ну, ты как-то остался.
Вот, так ему не было уже возможности грешить.
Нет, было возможность, чего? Мог бы ругаться, значит, ну,
это же уже ругаться, если он уже исповедовал, а тут уже и умер.
Ну, а может быть, получил бы там палкой от римского воина и заругался бы. Поэтому, в общем-то, ну, на самом деле, мы говорим о необходимости крещения. Крещение – это наше, на самом деле, исповедание, наш, ну, как сказать, исповедание нашей веры и символ, знак нашей веры, то, что на самом деле мы соединены с Ним. Да, потому что что, как бы сказать, то, что мы поверили в этот факт, потому что в основе нашего соединения со Христом, смерти и воскресения, лежит не наше крещение, а лежит, собственно, смерть и воскресение Иисуса Христа. Это самое главное. Понимаете? Это самое главное. Потому что человек по причине своей эгоцентричности считает более важным то, что он сделал. Понимаете? Отсюда есть ложное представление о крещении как необходимом факторе спасения. Об этом учат традиционные церкви, католики и православные. Они говорят о крещении как необходимом таинстве для спасения. То есть, если ты не крещен, то ты, соответственно, в ад пойдешь. Поэтому не крестят детей, на всякий случай. Что вдруг, если маленький помрет, чтобы уже точно в рай, в ад не отправился. Там уже другие заморочки, да? Об этом же учат некоторые протестанты, которые говорят, ну, так скажем, протестанты, ну да, протестанты, как их по-другому назовешь, которые особенно и те из разряда единственников, да, или вообще людей, страдающих законом, о том, что это необходимые условия для спасения. Да? Я знаю, в Бесогиносе такая группа была, по крайней мере, не знаю, наверное, существует до сего дня, в виде каком-то я это даже не представляю, но они учили то, что, ну, в смысле, что нужно правильно креститься. Да, по правильной формуле. Неважно, там, в Иисуса, там, в три Иисуса, в пол Иисуса, в это самое... в истинного Иисуса, или в абсолютного Иисуса, или еще что-то такое. Слова не важны. Важна, ну, в смысле, как раз именно важна правильная формула. Правильная формула. Понимаете? То есть, вот это, как бы сказать, это дает тебе возможность, собственно, то есть, и сразу поднимается твой статус. Почему? Потому что спасение, конечно, да, Иисус, конечно, хорошо, и все замечательно, но спасение там в моих руках. Я правильно, да, да, не 5 копеек, а очень даже рубль. Я правильно сообразил, я правильно поверил, я правильно сделал. Понимаете? Ну, о чем я говорю? Или не совсем? Не обряд, а я творец, да, я творец своего спасения. Ну, в смысле, ну, как, конечно, с Иисусом. Да, конечно, с Иисусом, но моя-то часть здесь тоже такая весьма-весьма, потому что вот есть другие, которые неправильно это все сделали, или не по правильной формуле все это сделали. Не дошло до них убогих, или это самое, как до меня проницательного, или может быть там, ну, как это сказать, или еще какая-то там беда у них там. Но я в этом отношении уникален. Поэтому, когда мы понимаем, что здесь 3 стих говорится, что неужели, говорит, вы не знаете, что все крестившиеся в Иисуса Христа в смерти его крестились, мы должны понимать, что здесь в центре стоит не крещение, а стоит, собственно, самое главное, смерть и воскресение Иисуса Христа. Смерть и воскресение Иисуса Христа. Смерть за наши грехи вместе с нашими грехами, воскресение для нашего оправдания, для, вместе, ну как в нас, вместе с нами. Да? Если в это человек поверил, если это для него на самом деле стало знаком от Бога, Если на самом деле он увидел в этом Божью милость какую-то, да, для себя, и шанс какой-то Божий, который он дает, тогда этот человек, поверивший в этот удивительный вот образ спасения и способ спасения, который предложил для него Христос, он крестится. Почему? Потому что это уже наше видимое проявление нашей невидимой веры. Да? Соединяемся, мы таким в крещении соединяемся со смертью и воскресением Иисуса Христа. Вот почему крещение необходимо. Некоторые христиане, тоже я таких встречал, они говорят, а зачем мне креститься, собственно? Что этот обряд для меня, собственно, значит? Да? Я верю в сердце, я верю в Иисуса, я верю, что Он меня любит, и для моей веры больше ничего особенно как бы и не надо. Да? Видели таких?
Я видел и других, которые два раза крестились.
Это, наверное, сильно хотел спасти.
В трехлетнем возрасте также крестили
каждого. А, нет, это...
Второй раз я свое крещение принял в воде.
Это другие варианты. Другие варианты. Хорошо, вот еще, да, Карен поднял еще один интересный вопрос. В отношении там детей, бессознательного своего крещения и так далее. Ну, как сказать, что это такое, да? Согласно Писанию, посмотрите, он говорит, неужели, говорит, вы не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились. То есть, как мы видим, что условие для крещения необходимо вера и понимание, что ты делаешь. Для крещения необходима вера и понимание, что ты делаешь. Если у тебя в твоем трехлетнем возрасте была вера и понимание, что ты делаешь, то, в принципе, твое крещение, наверное, было бы, наверное, правомочным. Да? Но так как, скорее всего, ни веры, ни понимания того, что делаешь, у тебя в тот момент не было, то, наверное, крещение это было каким-то, извините, фарсом.
Ну, если просто так...
А? Нет, нет, там складывается, я подчеркиваю, это не просто благословение, это другое, там складывается другое значение. То есть, так как крещение там возведено в ранг необходимости спасения, то гарантия спасения ребенка, соответственно, плюс еще много таких, ну, как сказать, плюс еще как бы, ну, теперь этот ребеночек как бы Божий, и как бы, ну, как посвящение Богу.
Про традиционную церковь говорит, я с женой своей, получив наследие от Господа ребенка, понимая, что он, я приношу его пред Господа и крещу, беря тем самым ответственность на себя, это так традиционная церковь, чтобы мы его должны воспитать в православном духе и привести к вере. Этим я обязуюсь, потому как он пока еще не дееспособен, не образован. Понимаете? То же самое, как делали. Зачем обрезался? Остальные все понимали, что обрезались? Пацанов там этих. Режут, плачут. Зачем? Затем, что взрослые делают. Но был обрезан весь мужской пол. Понимая, не понимая. То есть по образу тому, то же самое делают и здесь. Вот это они. То есть не совсем легкомысленно. Так просто обрядом приволочить.
Не совсем легкомысленно. Да, не совсем легкомысленно, но неправильно. Не по Писанию.
Так я еще раз говорю. А если вот они обрезались? Ведь тоже не все понимают. Но этим было, так сказать, разряд общества Господне, а не их.
Там по воле Божьей. Почему?
Без сомнения.
Почему? Объясняю почему. В отношении обрезания. Почему это не по... Почему крещение ничего не имеет общего с обрезанием?
Да.
Почему оно не имеет ничего общего с обрезанием? Наше крещение, ну, в смысле, крещение современное христианское, я подчеркиваю, не имеет никакого, ничего общего с обрезанием. Почему? Потому что Аврааму было сказано, ты и твои дети. Я буду отцом твоих, в смысле, я буду Богом тебя и твоих потомков, физических твоих потомков. И поэтому ты, когда получил этот завет, да, ты сам обрезался, говорит, и пусть, говорит, обрежен у тебя вот весь мужской пол твоих потомков. То есть, если ты физически был рожден от еврея, да, потомка Авраама, то, соответственно, ты автоматически попадал в этот Божий завет.
Нет, но в тот момент, и у Авраама если... не было... Я имею в виду, обрезались-то все кругом и рабы, которые хотели присоединиться к обществу Господню,
да.
И пришельцы какие-то,
да.
Там, то есть все те,
да.
Кто согласился,
да.
Как говорится, ну, быть в завете с Богом.
Да. 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 Да, потому что это был завет Авраама и его потомков. И были какие-то условия для того, чтобы кто-то туда в этот тоже завет вошел, да, но это, то есть они были, как бы сказать, при, как это сказать, приш, ну, ну, левые, грубо так скажем. Привлечены, да. Да. Вот, поэтому вот такая вот генеральная линия. То есть, на самом деле, то есть там по воле Божьей, почему? Потому что Бог заповедал, то есть все твои потомки. Ну и, соответственно, если вдруг кто-то, какой-то левый, скажем так, захочет тоже к тебе присоединиться, то он тоже должен стать похожим на тебя и так далее, и так далее, и так далее. Да? Вот, поэтому знак обрезания это было для, ну, по крови, по родству, по генетике, скажем так, да, был получен для всех. Мы теперь никоим образом, если ты христианин, не знаю, какой там, православный, неправославный, еще что-то такое, то есть наши дети, они автоматически не становятся нашими, ну, Божьими людьми. Потому что Бог не сказал, я заключу с вами завет теперь, и вы будете моим народом, и вы, и ваши потомки тоже. Да? Сегодня Господь, к сожалению, такого не сказал. Я бы очень хотел, чтобы Господь сказал мне, потому что я бы уже тогда за своих детей был высоко совершенно. Я бы их там крестил, в младенчестве. Вот в том-то и беда. Нет, если бы Бог нам сегодня сказал, что, ребята, я Бог вас и ваших потомков, автоматически, как Авраам, да, то тогда я бы вообще не переживал за своих детей. Да, и на сегодняшний день я переживаю за них сильно, и молюсь, и не знаю, что еще будет. Даже, почему? Потому что я сегодня знаю, что у Бога только один вариант спасение сегодня и только один вариант присоединения к обществу Господню. Через веру в Иисуса Христа. Смерть Его и воскресение. Если мои дети уверуют в смерть и воскресение Иисуса Христа, то они спасутся. А если они не уверуют, то что с ними не делай? Обрезай их там, не обрезай их, макай их куда, не макай их, сколько раз куда макай их, неважно. Если они не уверуют, то они не спасутся. Почему? Потому что пути, которые Бог предусмотрел, сегодня вот такие. И я с этим сделать ничего не могу. Я могу плакать, могу возмущаться, могу придумать себе какой-то хитрый план Б. Но
идеально получается не верить. Единственно говоря о том, что правильно родители веруя православно, мы и приведем его в правильную православную веру.
Да.
Уже изначально основной пункт, то есть не вера в Иисуса Христа, наша вера
в веру. Это глупость, да. Да, тут два вопроса. Да, Вера, пожалуйста.
А вот тут Деяния, вторая глава, 8-9 стих, там говорится, кто-то же сказал, покайтесь, это крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов и получите дар Святого Духа. Дальше. Ибо вам принадлежит обетование и детям вашим, и всем дальним, кого не призовет Господь Бог.
Сказано кому?
Нам.
Не нам? Кому?
Ну, а что мы в себе это не можем понимать?
Это евреям сказано. Кого не призовет Господь? Он говорит, почему? Там собрались благочестивые евреи. Да?
Да.
Христос сказал, я пришел погибающим овцам дома Израилева. Да? Да. По благодати Божьей церкви потом, то там, когда писалось, там ни одного язычника не было среди них. И в церкви не было ни одного язычника на тот момент. Понимаете? Мы язычники. Поэтому потом уже Бог открыл путь спасения для язычников, и этот путь, вот он был таким вот в отношении язычников. То есть нету такого, то есть на самом деле для евреев было сказано, да, говорит, вам обетование это принадлежит. Почему? Потому что вы народ завета, вы ваши потомки, кого не призовет Бог вас, то есть все это к вам относится. Да? Мы, я подчеркиваю, мы привитая ветка, они ствол, мы привитые ветки, к сожалению. Если бы мы были с вами евреями, то тогда мы сказали бы, это к нам, а если мы с вами не евреи, то тогда мы говорим, это им.
А в перспективе и тем, которые, да, но опять же, по милости.
По милости, да. Мы по милости. Им обетовали. Мы же считаем постоянно. Мы же считаем в отношении, мы же читали с вами в отношении, какое преимущество, он пишет вот здесь в послании к Римлянам, какое преимущество быть евреем, говорит. И говорит, какая от этого польза? Говорит, да большая, потому что, говорит, их обетование, от них Христос по плоти, они, в принципе, знакомы, то есть, ну, и с ними завет был заключен и так далее. То есть, здорово. А? Да, конечно, но поверив в Иисуса Христа, На наш дом, это как бы сказать, это влияет только в виде освящения. Понимаете? Любой мальчишка, девчонка, евреи, которые рождены в еврейской семье, они уже наследники обетования Авраама. Понимаете? А мы, наши дети, они не являются наследниками Авраама. А наши дети, единственное влияние наше на наших детей, это освящение Евангелием и присутствием Божьим, которое мы производим, живя, проповедуя.
То есть, если
конечно.
Да. Ну, кого не призовет Господь.
Да.
Не, ну конечно, ну цари-то были, то же самое, и он делал зло в очах Божьих, ты разлил его Господь. Конечно,
да. Да. Как все грешники, как
человечи, грешники, да.
Да, конечно.
Я имею в виду, вот, крещение Иисуса Христа, это был для нас пример, чтобы не следовали вот таким же образом.
Да, конечно. Да. Он этим крещением, то есть мы когда проходили Евангелие, мы подчеркивали, что то, что делал Иисус Христос, он сделал, ну, как сказать, совершенно по-новому. То есть до этого Иоанн к нему, что происходило у Иоанна Крестителя? К нему приходил человек, грешный человек, недовольный своей жизнью, и рассказывал, брат Иоанн. Я живу бестолково, да, в моей жизни там, я не знаю, я воровал, я блудил, я это самое там, ну не знаю, может быть там что-то обижал ближних своих, и я, ну как сказать, я не хочу этого делать. Он говорит, хорошо, знай это самое, вот омой свои беззакония, да, и старайся не грешить, потому что идет после меня кто-то, да, сильнее меня, кто будет крестить тебя огнем и у которого недостойно развязать ремень обуви. Вот его встретишь, он с тобой разберется. Это самое. Поэтому вот до этого было так, да? До прихода. Иисус Христос приходит, он не исповедуется ни в чем, потому что ему не в чем исповедоваться. Иоанн испуганно говорит, я должен у тебя креститься вообще-то, потому что ты более праведно живешь, чем я, да? Он говорит, оставь это, ну, не надо, нам не нужно так сделать, так нужно исполнить всякую правду. Правду в чем? Правда в том, что теперь он, ну как бы сказать, да, он соединяется с людьми во всем, да, и вот этот вот его крещение, начинается вот этот вот его путь полного соединения с человеком, который заканчивается на Голгофе смертью за грехи человечества. Вот как-то так. И это еще более глубокое соединение, да, это еще более глубокое и сильное соединение. Но Христос как раз вот как бы, когда он пришел креститься к Иоанну, вместе с вот этими грешниками, которые его окружали Иоанна, а потому что других там не было. Так, и пример тоже. То есть, если он, как Павел пишет, говорит, если он так меня достиг, то и я стремлюсь к нему, и я хочу его тоже достигнуть. Потому что для меня это тоже, ну, очень важно. Вот, потому на самом деле, ну, как сказать, мы от чего отошли? Мы отошли от того, что если люди, которые говорят, что я верю, крещение мне как будто бы уже и не нужно. Что за обряд такой не нужен, да? Но если мы смотрим туда, да, в Писании, то видим, что Христос, соединившись так с нами, он говорит, ну, будь добр, ты ответь, соединись со мной тоже в этом, хотя бы вот в этом действии, да? Пример, да, с одной стороны. С другой стороны, мы понимаем, что мы делаем, это только всего, ну, это как сказать, это не является главным и центральным в нашем спасении, а главным и центральным является смерть и воскресение Иисуса Христа. И мы, поверив в эту смерть и воскресение, уже тогда говорим, Господи, ну, я верю, я хочу сделать, чтобы все видели, кто я такой, да, я теперь сегодня перед всеми, и мы там в Библии пишем, да, я там сегодня, ты... сказав там перед всеми, пусть свидетелями будут, там много таких хороших слов, подчеркивая, что ты тут не один был. И не ночью, хотя некоторых и ночью крестили во времена гонений, но обычно крещение это такая достаточно публичная и хорошая, если возможность есть, это самое. Даже в советское время, во времена гонений, крестились люди там, не в одиночку, чаще всего. То есть была какая-то группа достаточно большая, были верующие, которые присутствовали, радовались. Пусть это было где-то в лесу, но все равно, ну, может быть, лишних там не было, но все равно ну, как бы сказать, это было достаточно такое массовое мероприятие, которое вот, ну, совершалось где-то когда-то.
Ну, а вот Евнух и Филипп, он вдвоем.
Вдвоем, да, да, вдвоем.
А еще ведь вопрос, вот спасешься ты и весь дом твой, было сказано двум людям.
Поэтому это
может...
это по поводу нашего присоединения. Да, мы говорили о вопросе крещения детей, да, и спасения детей, да. Как наши дети спасаются. Я говорю, что, что эти обещания, данные Богом, да, они на самом деле вот, в отношении того, что потомки, я буду Богом тебя и твоих потомков, это касается еврейского народа. Еврейского народа. Все мы, язычники, как привившиеся на эту ветку, отношение к евреям, к сожалению, имеем только поскольку, постольку мы в Иисусе Христе находимся.
И сказал Бог Аврааму, ты соблюди завет мой, ты и потомки твои, после тебя в роды их. Хорошо?
Мы стали, мы читали с вами главу про Авраама, про его веру, и там написано, что, мы, что есть, оказывается, потомки по вере, да, Авраама, да? Но это, ну, как это сказать, но это духовные потомки, это не является, это не генетика, к сожалению. Потому я говорю, что наши дети, они, ну, Бог не предусмотрел для наших детей иного пути. Они благословенные. Мы приносим их в церковь, когда они маленькие, и просим для Бога благословения. Бог наши молитвы слышит. Доверяем их. Это тоже хорошо и здорово, и замечательно. Они могут вырасти вот атеистами, как моя мама, которую бабушка принесла, все сделала как надо, и воскресную школу закончила, и потом только поскольку это 51 год вернулась к Богу. Это самое.
Воскресной не
было воскресной. Ну, на фотографии ты там что-то везде светишься, на молодежных всех конференциях этих.
Разве,
но тем не менее. Все равно в церковь вас водила, бабушка.
Маленьких водила.
Ну вот, маленьких водила. Пока могла еще уточнить.
Так что значит спасешься ты и весь дом твой?
Я еще раз говорю, что, для наших детей есть только один способ спасения, который также такой же, как и для нас. Через Евангелие. Только у них больше шансов в плане того, что у них больше света. Если где-то когда-то нам понадобилось, ну, мы, может, встретились с Богом там или с Божьими людьми достаточно эпизодично, да, то есть прожив какое-то время вообще в темноте, не зная ни кто он такой, ни что он делает, ни как он к нам относится, ни о его воле никак не разумея, не зная ничего, то наши дети, они благословенны тем, что они с детских лет слышат, знают, понимают. Поверят они в это или не поверят, это уже их личное решение. У них просто больше шансов, вот и все. Понимаете? Что вы говорите? Это и есть освящение. Это и есть освящение. Освящение от слова «свет». Мы говорим им, там, дорогой, в воскресной школе собираются, с малых лет, там, с трех лет им показывают. Вот Иисус Христос. Он тебя любит. И они поют там, Бог любит меня, Бог любит тебя. Нам на воскресном собрании. Об этом это самое свидетельство. Да, это и есть освящение. Они смотрят, что Бог действует на самом деле. Может быть, там есть в этом плюсы, есть в этом минусы, конечно же, да. Там плюсы, конечно же, то, что они знают очень много. Минусы в том, что они привыкают к этому уже, как бы, как и должно быть так на самом деле. Но все равно, когда, ну, как, когда он вырастает, родители рассказывают ему о том, как устроен этот мир. Они приходят из школы и говорят, папа, мне нам сегодня рассказывали, что мы от обезьяны произошли. Я говорю, нет, нет обезьяны. Вы уже с детских лет знаете, что Бог нас сотворил. Они говорят, ну конечно, я так и говорил. А мне, говорят, не верили. Там это самое, там, или еще какие-то там варианты, там, допустим, там, они там это самое, тоже из детского сада приходят и говорят, а что, говорит, это самое, они, вот, мы, говорит, хотели помолиться сегодня за еду, говорит, а нам не позволили, говорит, что это такое. Я говорю, ну, извините, такой детский сад, другого не нашлось. Поэтому освящение в том, что в их жизни очень много света Божьего, то есть они знают Божьи истины, они знают Слово Божье, они видят пример, как люди живут с Богом, да, и они могут сравнивать. Но выбор все равно за ними. Они могут поверить и доверить, ну, своей жизни Богу, Божьему Слову. Они не, как сказать, не могут автоматически войти в Божье, как это сказать, в Божье царство. Потому что
еврейские
они...
Еврейские дети могут. А? А еврейские дети могут, да?
Еврейские, Нет, еврейские дети тоже ходят по вере, как их родители тоже, но они, у них немножко, как это сказать, статус другой в отношениях с Богом. Плюс-минус все одинаково, да. Плюс-минус все одинаково, потому что спасаются все по вере, да. Да, так же и они, так и так далее. Но дело в том, что да, у них немножко другая форма общения с Господом. Да, построена. Для них, потому что Бог для них предусмотрел немножко другое служение. Их служение Богу и наше служение Богу, оно разное было. Ну, в плане целей, в плане каких-то, может быть, форм, особенно форм, я подчеркиваю. Цели плюс-минус одинаковые, формы очень разные. Им была дана земля, им был дан закон, и им была дана общность. И Бог работал с общностью евреев, как таковых. Нам дан Иисус Христос, нам дана другая форма. Нам не дано земли, нам не дано, Господь работает не с общностью, ну, с общностью как церковь, да, но его основная, как это сказать, основная работа сегодня личностная. То есть лично с каждым работает, и из этих вот личностей он собирает единое что-то в таком плане. Вот, поэтому в отношении всех вот этих вещей, там, конечно же, ну, то есть, ну, путать не надо. Обетование с евреем и обетование нам, они разные. Но, тем не менее, слава Богу, Господь по милости своей спасает наших детей тоже. И я говорю, что шансов у них больше намного, чем у людей неверующих и детей неверующих. Намного больше. Именно по той причине, что они освящаются, как мы читаем в послании. Павла. Хорошо. Так вот, третий стих, да? Он говорит, неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Как мы видим, библейские основания крещения – это понимание и вера в смерть и воскресение Иисуса Христа. Вот библейские основания крещения. Все остальное, я еще раз говорю, все остальное будет человеческая самодеятельность, которая, ну, как сказать, можно делать что угодно, но важно, чтобы Бог действовал. Только тогда это сработает. Да? Я к чему? Христос молился за больных, Христос уже плевался на больных, Христос, что там еще там делал в отношении там больных, говорил просто больным, они все выздоравливали. Да? Да. Если мы будем без Христа молиться, плеваться и что-то им говорить, то я не думаю, что наши попытки что-то возымеют. То есть я к чему? Что наша самодеятельность без Бога, она никакой силы не имеет. Поэтому можно крестить хоть маленьких, хоть больших, но если мы это делаем, ну, бестолково, что называется, по своей собственной самодеятельности, а не потому, как нас учит Писание, то это, к сожалению, будет бестолку. И, в общем-то, ну, как сказать, доказательства того более чем достаточно. Ну, слова Иисуса Христа, которые он говорит, что таковых есть Царство Небесное.
Ну, да.
Таковых.
А до каких лет?
В разных народах.
Ребенок.
Не ваше это дело, извините.
Хватило ли
годов, чтобы он спасся? Вообще спасение это такая штука, которая не в компетенции человека. И, как сказать, мы можем, конечно, интересоваться, спасся, не спасся, это не наше дело. Он говорит, вот заботься о том, чтобы ты свое выполнил. А там уже кто спасется, как спасется, когда спасется, да, это заботу Богу. А то мы о своем спасении, как это сказать, сильно не заботимся, но сильно, ну, как, ну, может быть, не мы, но есть такие люди, я встречал часто, которые, допустим, живут бестолково, а вот в отношении, вот почему в Африке дети помирают, и куда они пойдут, в ад или в рад, вот им вот это вот все сильно-сильно волнует, как будто бы. Это как-то так не совсем разумно, что называется. Да? Чтобы не давать ложной надежды, мы говорим, что Господь говорил, что таковых есть Царство Небесное. И если уж Он призвал его, то по каким причинам он умер маленьким? Почему Бог так предусмотрел? Возможно, просто, как это сказать, спас таким образом человека и человеческую жизнь.
И до скольки лет этот ребенок уже потом взрослый? Израиле было до 21 года?
Нет, нет, это 12 лет там было, считался. 12 лет был бар-мицва, который уже, как бы, человек считался полноценным членом общества израильского.
Для того, чтобы кого-то утешить, если у кого-то умер ребенок, нужно иметь для этого удостоверение от Бога, чтобы сказать, что он пошел к Господу. Но, чтобы не быть лжецом, нужно знать Писание, на самом деле, когда говорить ему, что так и так твой ребенок возможен у Господа. Если у вас лично случилось такое, то вы для себя получаете, у Господа он или не у Господа, и так далее. То есть это на самом деле как бы нету такой. Единственное, что вот у евреев до принятия его в это общество Господне, когда совершается над ним обряд, и бар-мицва, сын завета называется, или через год у девочки, там конкретные возрасты, да. Так что это не просто так, это серьезная вещь, на самом деле, о которой стоит размышлять. Изучая Писание. Ну, как это, как его? Островский командовал этим самым дивизией уже в 17 лет, там и так далее. То есть дети, сейчас дети, которые до 12 классе считаются еще
детьми
и так далее, это все условные вещи. Я имею в виду, что серьезно, когда приходит какое-то испытание для какой-то семьи, чтобы выйти из утешения, нужно понимать, о чем идет речь. Вот.
Хорошо. Мы сейчас говорим о смерти и воскресении Иисуса Христа, да, и о крещении нашем, как бы, как сказать, как знаке нашей веры, то, что Он сделал, да, это третий стих. Потому вот все вот эти вот варианты в отношении детей, в отношении того, что креститься как-то нужно правильно, особенно, то вот правильный вариант правильного крещения. Веруешь в смерть и воскресение Иисуса Христа для тебя? Да. Понимаешь это, знаешь об этом? Он говорит, неужели не знаете? Он говорит, знаешь об этом? Знаю, верую, все, тогда пожалуйста. Если нет, то тогда вопрос. Четвертый стих. Итак, мы погреблись с ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славы Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Вот, вот собственно, это смысл нашего крещения. Да? Когда нас туда под воду окунули, мы, что называется, были похоронены, да? И когда нас из воды достали, мы, что называется, воскресли. Да, вот вам знак, да, то есть помните ваше крещение?
Да.
Все помните?
Да.
Все помните. У кого проблемы с памятью, сейчас есть фотографии, можно показать. Видишь, ты тут тебя макают, видишь, все, вот, так что знай. Пятый стих. Пятый стих. И уже дальше логически из этого что вытекает. То есть если мы на самом деле соединились с ним подобием смерти, и подобием воскресения, то, пятый стих, ибо если мы соединены с ним подобием смерти его, то должно быть, то должны быть соединены с ним и подобием воскресения. То есть все, ну, все вместе с ним, да? То есть Христос умер и воскрес, да? Он это все сделал ради нас. Мы, веря в это, соединяемся с ним в этом, путем крещения. Похоронили нас, воскресли мы, соединились вы или не соединились? Все соединились?
Да.
Точно соединились? Вот, есть одна душа, которая сомневается. Говорит, я так думаю и надеюсь. Нет. Тут варианты, вот я так думаю и надеюсь, совершенно не годятся. Потому что вы должны точно и ясно знать, что вы соединены с ним. Варианты «кажется», «может быть», «надеюсь», «вполне возможно», или это самое, какие-нибудь наподобие «возможно, когда-нибудь осознаю», или еще какие-то варианты. Вот это все, оно не работает. То есть, вот как сказать, есть факт железобетонный, когда Христос умер за тебя и воскрес за тебя. Вот это факт железобетонный, что называется, незыблемый, ни от чего не зависящий, ничто на него повлиять не может, абсолютно ничто, вообще ничто в этом мире. Да? Ни взрыв атомный, ни дьявол, ни все его бесы, ни весь мир, который против этого всего, ничто на это повлиять не может. Умер и воскрес. За тебя умер, за тебя воскрес. Да? Это факт железобетонный. Если ты поверил в это во все, то знай, что ты с ним был похоронен и с ним погребен. В момент не погребен и вместе с ним воскрес. Крещением ты это, свою веру этим засвидетельствовал. Да, засвидетельствовал. И в крещении это все как бы печатью было Божьей прикреплено. Да, как видимым знаком. Да, потому что есть устный договор, но на устном договоре бывает это все иногда записано, устный договор, и приложено, что называется, печать. Это видимое свидетельство устного вашего договора. Да? Вот, поэтому твоя внутренняя вера и твои какие-то внутренние отношения с Богом были узаконены вот в том, что вот это вот. Это тоже факт железобетонный, что называется. Да? Вы все должны понимать, что в день вашего крещения вы со Христом все до одного, кто крестился, умерли, и вместе со Христом все до одного, что называется, воскресли. Потому что всех вас вытащили из воды, никого не утопили. Да. Если бы кто-то утонул, вы бы только со Христом умерли в этой жизни, ну, при теперешней жизни, а воскресли бы уже в момент воскресения мертвых.
Но не все ведь. Если человек слабо верил или не верил, а вот ему сказали, что надо креститься, он крестился, он же тем самым не приобрел же что-то, если у него не было истинной веры.
Нет.
Вопрос опять, Петр опять поднимает вопрос истинности или неистинности крещения. Начинается, люди начинают дергаться. А правильно ли я крестился? А достаточно ли у меня было веры? А еще что-то такое, в смысле, понимал я все до конца или все до конца не понимал? И так далее, и так далее. Вариант. Я говорю, одно единственное условие. Если ты верил, что Христос умер за тебя, если ты верил, что Христос воскрес для тебя, то твое крещение было правомочным. Все остальные крещения, они не являются, не являются действенными крещениями. Понимаете? Кунание младенцев. Кого-то поймали, затащили, окунули. На конях в Днепр разогнали. Что называется, крещение Руси, я вспоминаю, бедное. Это самое.
16 век Литва.
Да.
Или будьте христианами.
Да, 16 век прискакали крестоносцы и сказали, дорогие эти самые погонисы, то есть язычники на этом. То есть, если кто не крестится, будет повешен на ваших же дубах. То есть все остальные макания, они не действенны в отношении спасения. Можно называть это крещением, там, кунанием, там, крещанием или еще какими-то благозвучными словами. Но я еще раз говорю. Единственное крещение, которое действенное, это верой в смерть и воскресение Иисуса Христа. Понимаю.
Человек,
да.
Человек веровал, принял, верит, что Иисус умер и воскрес. Но он не крестился. Он будет спасен или нет?
Я еще раз говорю, по какой причине он это делал? Да, если он как разбойник не мог креститься, да, я, кроме разбойника, я знаю, еще будут в небесах тысячи спасенных людей, какие таким же образом могли, таким же образом каялись. Кто-то где-то каялся в окопах перед тем, как его накрыло волной, ну, понимаете, взрывной какой-то. Кто-то где-то каялся в тюрьме, когда не было возможности креститься там. Кто-то где-то на эшафоте каялся, возможно. Понимаете, таких людей было в истории, и было немало. Но они не могли креститься. Если они не могли креститься по независящим от них причинам, то тогда, да, они будут спасены. Если ты веришь, что Христос умер и воскрес, но при этом не хочешь креститься, ты либо еще что-то не понял, а когда поймешь, сделаешь, либо ты не веришь тому, что написано, да, и противишься Богу, тогда вопрос спасения очень большой. В общем смысле.
Я заметила, те люди, которые как бы крестились, сомневаясь, но потом Господь действовал в их жизни. Я видела несколько...
А кто не сомневается, когда, извините меня, идет за Богом? Mm-hmm. Я таких не знаю. Понимаете? И апостолы сомневались, и мы сомневаемся. И вообще сомнение, оно, к сожалению, присуще человеческому роду. Весь смысл не в нашем сомнении или несомнении, а весь смысл... факте того, что Бог сделал, и того, что мы в это поверили. А уже я говорю, все остальные вот эти метания, дергания наши, это самое... Да, ты или тот, или ждать нам другого. На самом деле, это вот я вовремя крестился, может, я поторопился, а крестился я правильно в проруби или неправильно? А это самое, сколько раз меня макали там? А крестился с открытым ртом или закрытым, как вот там кто-то предлагал форму новую там? Или еще какие-то там варианты нашего крещения? То есть все эти вот метания и дергания, они никакого отношения к нашему спасению не имеют. Понимаете?
А что значит рождение свыше?
Подожди, дай разберемся. Дай разберемся с крещением. Да. Поэтому первая половина пятого стиха говорит, и вы говорите, если мы соединены с ним подобием смерти его, то должно быть соединены с ним и подобием воскресения. И я говорю, что вот этот факт, это на самом деле железобетонный, что называется, фундамент нашей с вами веры. Другого нет. Я говорю, все вот эти вот наши дергания, метания там и трепыхания на этом самом фундаменте, это не больше, чем человеческие какие-то вещи, которые на спасение, по большому счету, большого решающего фактора не имеют. Есть Божья сила, да, есть Божий факт, есть Божье действие. И на этом факте, на этом Божьем действии построено Божье спасение, Божье здание спасения. Да? Мы с вами уверовали, замечательно. Знаем, что этот есть факт, замечательно. Сделали то, что Господь от нас просил, замечательно. Мы с вами на фундамент твердый, на основание твердое встали. Далее, читаем. Шестой стих. «Также зная и то, я добавляю, что ветхий наш человек распят с ним, чтобы упразднено было тело греховное, чтобы нам не быть уже рабами греху». Седьмой стих. «Ибо умерший освободился от греха». Вот что происходило, опять же, независимо от нас, я подчеркиваю, это происходило независимо от нас на кресте Голгофы. Понимаете это или нет? Я подчеркиваю, это не зависит от вас. Ваше, мое, ваше греховное тело, что называется, было распято с Иисусом Христом. Это не просто наглядно он показал. Это факт, совершившийся в твоей и моей жизни. Понимаете? Наш ветхий человек был упразднен, чтобы нам не быть рабами греху, потому что, говорит, умерший освободился от греха. Говорит, любовь Божья обнимет нас, рассуждающих так. Если один умер за всех, то и все умерли. То есть, он говорит, ты знай, что тогда вот твой ветхий человек, ветхая там, не знаю, кто там, Петр, Ирина, Женя, там, и все, и так далее, то есть поименно, вы если умерли вместе с момент смерти Иисуса Христа, ваш ветхий человек. То есть тот человек, который Адама, тот человек, который не мог ничего сделать со своей греховностью, тот человек, который никаким образом не мог вырваться из этого заколдованного круга, и в итоге вы померли, все померли. И окончательно померли. Я подчеркиваю, померли целиком. Ветхий ваш человек, который вы представляли и жили до этого, помер целиком. Все. Одна беда у многих людей. Многие люди не хотят понимать, что умер человек целиком. Они хотят, чтобы умерла часть плохая, надоевшая. Вот там есть кусок меня, который мне достал. А есть кусок меня, который, в общем-то, меня вполне устраивает. И даже очень даже нравится. Еще ничего. Вот. Я согласен, чтобы тот, который надоел, сдох, да? Грубо говоря. А тот, который не надоел, пусть живет. И вот мы как-то пытаемся вот разделить неделимое. И говорим, я согласен, ну, Господи, молимся и просим, Господи, пусть вот он помрет, да, этот ветхий человек. А вот этот пускай живет. Мы просим невозможно, к сожалению. Мы не можем помереть частично, по кусочкам. Мы либо все померли, либо все живем.
Так это произошло при крещении?
Да, соединение, когда соединение, да, произошло это 2000 лет назад на кресте.
Да.
А в нашей конкретной жизни это произошло в момент нашего уверования и подтвердилось в момент нашего крещение, как бы сказать, узаконено полностью моментом нашего крещения. Угу. Вот. И мы померли полностью. Вот в чем проблема и вот в чем беда.
А почему он еще живой?
Почему он живой и почему он еще вылазит? Почему? Потому что по причине нашего с вами, как это сказать, возможности. Да, Петр говорит, дальше узнаем. На самом деле, дальше об этом говорится. Верно. Но это тоже, ну как это, тоже железобетонный факт. То есть, я подчеркиваю, от нас с вами не зависящий. То есть, Господь сделал это. Каким образом он это сделал, я не понимаю. Каким образом это реально, я тоже не понимаю. Но я понимаю, я могу только поверить, что этот факт Бог сделал. Если его силищи достаточно было, чтобы сотворить эту бесконечную вселенную, то как-нибудь умертвить ветхого меня, уж явно силы у него тоже и мудрости на это хватило. Аминь. Аминь. Хорошо. И он подчеркивает в 7 стихе, что если, говорит, вы умерли, то на основании вашей смерти вы теперь не должники Адама. Да? И то есть тех проблем, которые у вас были от Адама. Да? Вы уже не должники. То есть вы уже умерли, и вы уже свободны от тех долгов, которые не выплачены за вас. Точнее, вы не могли выплатить. Адам не мог выплатить. И никто из людей не мог выплатить. А Христос выплатил. И он говорит, вы освободились. Вы уже не под властью греха. Вы уже не должны его делать. Вы уже не должны к нему стремиться. Вы уже не должны ему подчиняться. Вы уже не должны. Почему? Потому что помер. Да? Смотрите, как замечательно о покойниках говорят на наших похоронах. Почему? По той же самой причине. Потому что теперь он свободен от греха. Потому что теперь покойник свободен от греха. Те, кто дрался, лежит спокойно, и никто его больше не боится. Почему? Потому что он свободен от греха. Те, кто пьянствовал, стоят у гроба люди уже наготове, у них уже там заначка, у них уже там это самое, там все уже приготовлено, они уже предвкушают, они уже на стреме, они уже, их тоже тянет, они уже хотят это быстрее закопать, чтобы начать вспоминать, да, собутыльники стоят. Этому теперь все равно. Лежит свободный совершенно от греха. От зла там это самое, от каких-то там, от похоти там, от чего угодно. Лежат совершенно свободные люди в гробах. Никто на них, их уже никто искусить и заблазнить на злое не способен. По причине чего? Смерть. По причине того, что умер. Все. Умер, и теперь он свободен от греха. То есть он не, ну как сказать, все, свободен. Далее читаем. 8 часов. Устали.
Умерли уже.
Умерли.
Уже мы поверили, что умерли. Все.
Хороший итог. Замечательный.
Если нас убедил.
Если поверили, что умерли, то это уже неплохо.
Да. Пойдем домой.
Хорошо. Следующий этап. Попробуем поверить в то, что ожили со Христом. Это сложнее немножко, кстати. Хотя и в отношении смерти тоже неплохо.